Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя тема «Северный поток-2 похоронен в Балтике». И речь идет о том, что новый оборонный бюджет США, хотя и заблокирован под вето президента Трампа, но, судя по всему, оно будет преодолено еще до конца года, и предлагает новые санкции против «Северного потока-2», которые станут, как утверждают американские законодатели, колом в могилу «Северного потока». На самом деле, вот это строительство, которое, я напоминаю, должно было закончиться к 2020 году, превратилось в действительно огромную могилу для российских бюджетных средств, потому что он был построен практически полностью. Но, начиная с 2020 года и даже с конца 2019 года, продолжаются санкции, сменяемые новыми санкциями. В результате этот «Северный поток» так и не доходит до своего окончания. Хотя вот сейчас обещают, что с 11 декабря вроде бы восстановились работы после годового простоя около побережья Германии. С 15 ноября, января начнутся около Дании. Но дело в том, что мы этими разговорами о том, что они вот-вот начнутся, вот сейчас продолжатся, вот там осталось там уже меньше сотни километров пройти, они длятся уже в течение целого года, и судя по тому, что Кремль очень нервно реагирует на вот это вот продолжение санкций со стороны США, шансов на это дело, ну, оптимистично скажу 50 на 50, хотя, на мой взгляд, их гораздо меньше, потому что если бы его хотели достроить, это сделали бы уже гораздо раньше. Таким образом, вырисовывается некая картина, в ходе которой результатом санкций, если уж на то пошло, является даже не столько противодействие конкретному проекту, а сколько вначале укладка средств России в некую бюджетную могилу, типа «Северного потока», «Турецкого потока», там еще каких-то потоков и так далее, которые в конечном итоге не приводят ни к чему. То есть средства вбуханы, газопровод почти построен, окончания этих работ нет. Будут ли они задействованы, в конце концов, тоже непонятно, да, этот газопровод. То есть, короче говоря, вот это вот бюджетные похороны очередного российского проекта, затеянного Кремлем, они становятся уже какой-то константой. То есть средства вбухиваются, продолжаются, но тем не менее никакого результата из этого не будет. То есть идет такое, ну, если говорить прямым языком, война на экономическое истощение России. И в данном случае это касается вот этого «Северного потока», шансы на окончание которого на самом деле тают с каждым днем, сколько бы ты там Кремль не уверял о том, что вот-вот он будет достроен. Пожалуйста, Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, у меня, во-первых, есть общее соображение, что такое санкции. Потому что многие говорят, санкции, так ведь слово как бы произносят, оно замылилось и потеряло свое значение, так ведь истинное, которое надо расшифровать. Я с удовольствием, так ведь, опять же, меня могут поправить наши зрители, и ты можешь поправить меня, так ведь. Но тем не менее, в моем понимании, санкции – это холодная война. Это холодная война против определенной группы компаний или персон. Значит, это не горячая война. В случае горячей войны они бы нанесли, так сказать, противники какой-нибудь сильный удар авиационный прямо по судну, которое проводит эту трубу, так сказать, и потопили бы это судно. Это была бы горячая война. Разрушение коммуникации называется. Диверсионная, так сказать, там, чихать не назови. Значит, в этой ситуации, когда мы говорим о том, что они говорят, что они запрещают, это значит, что так сказать, тот, кто будет с ними взаимодействовать, получит по голове соответствующим образом. Значит, что будет отобрано право, так сказать, этим заниматься. Значит, соответственно, те, кто взаимодействует с этой организацией, так сказать, они тоже подпадают под санкции. На их счета накладывают аресты. И в случае, если они брыкаются, их по суду отбирают или без суда их отбирают эти деньги. И как ты возразишь против этого? Потому что если ты будешь возражать против суда и против банка, то так, и тебя повяжут просто обычные полицейские или так, или что-то. А если ты начнешь на уровне государства против этого воевать, ты открываешь войну. И ты вроде агрессор, и ты нападаешь на кого-то. Поэтому здесь шантаж чистой воды, холодная война, в которой действия фактически сравнимы с точки зрения итога с обычной войной. Только она производится не в виде бомб, а в виде того, что так, если ты не будешь нас слушаться и что-то там произведешь, будешь выравнивать рыбу, будешь торговать, будешь так, делать страховые сделки, будешь прокладывать трубу, то в этой ситуации, так сказать, мы тебя наказываем до такой степени, что тебя вызываем на дуэль. Только мы заранее знаем, что мы сильные, и ты знаешь, что мы сильные, а ты слабый. И по этой ситуации как ты будешь брыкаться против этого? Так как объективно Россия против Запада, даже против одиноких Соединенных Штатов, она бессильна в экономическом плане, в военном плане, в юридическом плане, в информационном плане, в банковском плане, то эффективность этого вида холодной войны, она велика. И она приводит к тому, что так сказать, они командуют вот это санкционным списком и говорят, вот этого делать нельзя. Причем делать нельзя не всей стране вроде как, а только отдельной группе личностей, приближенных к Путину. То есть олигархи типа Дерипаски, там еще кого-то. И с одной стороны. А с другой стороны, это какие-то компании, которые точно так же задействованы в эти проекты. В данном случае «Газпром», это может быть «Роснефть», это может быть все что угодно. Причем они, видишь, как выборочно тоже действуют. Они говорят, торговать газом с нами можно, а прокладывать новую трубу нельзя. Угу. То, что здесь прилог, вот эта энергетическая хартия и прочие принципы, которые заложены в европейское законодательство, это только предлог. Существом является, так сказать, наказывают конкретно «Газпром», конкретно Россию через «Газпром». И вот то, что ты говоришь вот таким издевательским способом, когда они построили, в последний момент они перекрывают последние 70 километров строительства. Причем при этом они даже ругаются с Германией. Потому что Германия, так сказать, не хочет так сказать, закрыть, она хочет газа все-таки. И тем не менее, значит, идут достаточно уверенным путем. В силу причин, что они экономически, информационно, и опять же, банковски, судебно, и политически, и военно, они сильнее, серьезно сильнее. И у нас возможности отбиваться от этого, так сказать, то есть, если будут. У нас такой возможности нет. Мы не можем заставить какой-нибудь Нью-Йоркский суд, значит, чтобы он так сказать, отменил какое-то решение. Значит, мы оказываемся в проигрыше. Вот я прошу, было понимание, что такое санкции в современном мире, как они воспринимаются, так сказать. Именно после так вот передачи на самом деле, что такое на самом деле санкции? Это холодная война против конкретной группы людей или группы компаний. Вот я об этом.
Ну, в данном случае я бы даже шире взял это, в общем-то, война против России, потому что конкретные люди, группы компаний, так или иначе, они в тем или ином образом реализуют российские интересы, и поэтому, так сказать, опосредованно через них все равно наказывает вся страна, тем более, что инвестиции вот в эти вот самые, этот самый трубу, которая уже проложена, она все равно сделана за счет государственного бюджета, все равно за счет денег, которые вырваны у нас самих из каких-то других более непосредственных нужд и фактически просто зарыты в землю, то есть в данном случае утоплены в Балтийское море. И здесь, мне кажется, есть несколько в развитии этого, несколько интересных как бы размышлений. Первое, это то, что, ну, когда начались только самые первые атаки, вот именно на «Северный поток-2», причем атаки именно в последний момент, когда до окончания его оставалось уже порядка сотни километров. Заметь, что пока он строился на всей длине Балтийского моря, то есть пока туда вбухивались средства, в общем-то никаких особых санкций не было. Говорили, что это да, это напрасно, это не нужно, это в ущерб Украине, это для того, чтобы вы не кормили Украину, которую на самом деле вы должны кормить, поскольку она работает на наши интересы, поэтому мы считаем, что вы должны ее кормить. Ну, это, так сказать, так, общеполитическая мишура, но санкций конкретных не было. Санкции возникли только тогда, когда уже вложились огромным массивом средств, там, если я не ошибаюсь, миллиардов пять долларов, или, может быть, больше, но, так сказать, когда осталась только вот эта вот последняя сотня. То есть, казалось бы, вот вы все израсходовали, а реально, так сказать, эффект не получите. Это первый момент. Второй, это то, что тогда же, если ты помнишь, вот все швейцарские суда, там, которые специально являются турбоукладчиками, они как бы быстро свалились с проекта, потому что, естественно, у них есть международные проекты, естественно, что они эти проекты проводят, в том числе и через американские банки. Значит, как только речь доходит до санкций, значит, наложен будет арест или там какое-то разбирательство на счета этих компаний, то есть они не смогут действовать. Короче говоря, им действовать в этом конкретном проекте совершенно нет смысла. Потом была еще серия санкций, наложенных на тех, кто перестраховывает эти суда. Да, это мы тоже вот все видели и прожили. Но самое существенное, что сейчас, надо обратить внимание, что на сегодняшний день среди потенциальных достройщиков этой трубы числятся два российских судна. Это вот баржа «Фортуна» и крановый трубоукладчик «Академик Черский». которые вроде были дооборудованы всем необходимым для того, чтобы проводить, так сказать, вот эту трубоукладку в Балтийском море, для того, чтобы они там должны быть оснащены какими-то гидросистемами, то есть динамическими системами позиционирования. Те, кто не был ими оснащен, я имею в виду баржу «Фортуна», они вроде бы получили, тем не менее, разрешение на то, чтобы продолжать это строительство. Все хорошо. Это было еще вот в середине текущего года. Строительство-то где? Строительства-то все равно нет. И даже о том, что академик Черский будет его продолжать, начиная с 15 там, января в датских водах, это говорится в будущем времени. Сегодня еще не январь 21 года. При этом надо заметить, что этот академик Черский, он уже был перегнан из Дальнего Востока, то есть в обход всего, так сказать, как бы континента, да, азиатского и африканского, в Балтийское море, постоял какое-то время там вроде в месте, где должна была выходить укладка, потом ушел в Калининград, потом пришел обратно, потом ушел в Калининград. В общем, короче говоря, болтался туда-сюда, но строительство так и не начинал. То есть трубы есть, так сказать, разрешения уже все полученные, в том числе от Дании, от Германии, там, которые там тормозили их, ну, в частности, Дания. Да, все есть. Почему оно не продолжается-то? Суда российские.
Ну, на самом деле, достоверно мы не знаем, через какие рычаги, так сказать, заставляют. То есть, вот в данном случае это изначально было со страховщиками связано. Возможно, сейчас еще какую-то зацепку нашли. Но кроме есть и техническая сторона. Он действительно до определенной глубины оборудован, так сказать, этими дать, так сказать, способами позиционирования. То есть, короче говоря, он должен удерживаться на определенном месте, чтобы выполнять функцию, так, чтобы правильно проложить. Так там он работает, как говорят, это я краем уха слышал, так, до определенной глубины. Поэтому какую-то часть он может вроде как проложить, а какую-то часть он не может проложить, вот этот вот Черский. Насколько его сумели дооборудовать, я не знаю. Может, сумели чем-то дооборудовать, может, нет. Но изначально он не мог все вот эти 70 километров закрыть, потому что он только так сказать, может выполнять эту функцию, как выяснилось. А «Фортуна» вообще не может.
Саш, я разумно предполагаю, что если его таки перегнали с Дальнего Востока сюда, то, наверное, ввиду того, что он должен продолжать работу именно в том участке моря, который обладает соответствующей глубиной, это да, не... и соответствующие требования.
Тут уже, когда вступает в роль политика, уже рациональные хозяйственные решения, они необъяснимы.
Ну, понимаешь, ну, если он все равно не может этого делать, то какой смысл его оттуда гнать? То есть, значит, он должен иметь хотя бы технически такую возможность.
Но они пытались сохранить хорошую морду при плохой игре, понимаешь? И поэтому, так сказать, как я подозреваю, что они говорили, а мы вот это достроим Черским. Так, вроде как вы не знаете, что он может, что не может. Пригнали его, выяснилось, что действительно не может. Погнали дооборудовать, попытались дооборудовать, не получилось. Потому что более того, при этом дооборудование, возможно, нужны... та часть оборудования, которая находится тоже под санкциями, понимаешь? Им не продают его. Мы же не знаем до конца все нюансы. Это же такая война, еще раз повторяю, санкционная. Это холодная война. Тут понять, что происходит, невозможно. Тут разведка, контрразведка, ложные какие-то действия, так сказать. Ну, такие. Но я хотел бы уточнить, что ты постоянно говоришь, что бюджет, на самом деле, это не напрямую из бюджета финансируется этот поток. Он финансируется через «Газпром», через инвестиционные программы «Газпром».
Саш, я согласен с тобой, но это все равно наши деньги. «Газпром» ну, их не берет из воздуха.
Там же они, санкционеры, выбирают, так как у Путина серьезная доля «Газпрома» лично в кармане находится, то один из крупнейших теряющих деньги на эту историю – это конкретно Владимир Владимирович вместе с Миллером.
Верю, что он теряет на этом деньги, верю. Так же, как верю и в то, что именно он, так сказать, санкционировал вообще постройку этого «Северного потока». И именно поэтому этот удар по «Северному потоку» предназначен в том числе и ему. Но поскольку он этих денег персонально где-то на стороне не зарабатывает, он их берет от нас с вами. Он их берет из России. Понимаешь? Вот дальше, так сказать, цепочка итераций. Вот он взял через «Газпрома», «Газпрома» акционера, итоговый финал, наш газ. Наш газ, который продается, дает, соответственно, прибыль «Газпрому», акционерам, которые затем вкладываются и так далее. То есть, в итоге это наши деньги. Понимаешь? В конечном итоге, как бы они уже не проходили эти несколько ступеней, уже не числились в таком частном владении акционеров, которые вроде бы к России, так сказать, и ни при чем. Да, они просто такие...
Абсолютно понятно, что в случае холодной войны, а здесь холодная война, еще раз повторяю, значит, конечно, прицельной битвы не получается. Ясно, что они целятся и в Миллера, и в Путина, и в Дерипаску. Это основная их цель. И в основном она достигает своих снарядов, падают туда, куда им надо. Но, конечно, они задевают и мирное население. Потому что если они как бы грабят «Газпром», они именно по нему бьют, то это попадает по цене газа внутри страны. «Газпром» пытается скомпенсировать
повышение цены. В конечном итоге это все равно тот же Дерипаска, те же Абрамовичи, там Путина и так далее – они не оперируют какими-то собственно нажитыми капиталами на стороне. Вот они где-то на стороне, там, я не знаю, в Африке или в Южной Америке заработали свои капиталы, потом их решили привнести в Северный поток, и вот они таким образом ими рискуют.
Я не об этом. Я говорю о том, что те ребята, которые на Западе находятся, значит, они пытаются сделать санкции максимально персональными. Они пытаются. У них не все получается. В силу объективных причин. Что если ты атакуешь «Газпром», ты атакуешь не только Путина с Миллером, ты атакуешь и все остальное население. Но ты обрати внимание, что в основном санкции носят или персональный характер. Они носят, значит, что ты, мол, не можешь там чего-то, где чем-то владеть, какими-то где-то банками кредитоваться. И все. Или носят, по крайней мере, секторальный характер, связанный с конкретными институтами, с какими-то секторами промышленности, а не все целиком. Потому что, ну, например, вот такая бы глобальная вещь, как там отключение свифта, это бьет по всем. Они не применяют такую меру. Или наложить арест на какую-то часть российского имущества. Вот пока ситуация с ЮКОСом не закончилась, они же не арестовывают ничего. Вот с фирмой Нога арестовывали имущество. Но это не была санкция, это была расплата за дурость нашего руководства, которое подписало эту бумагу с этой ногой. Значит, нечто подобное может у нас произойти с ЮКОСом, только наш масштаб ноги был смешной, а здесь получается масштаб очень серьезный и долговременный. И тогда будут арестовывать уже наше имущество, Валер.
Но это решение. Я вполне понимаю, что в конечном итоге это все равно базируется на нашем имуществе. Это, в конце концов, базируется на интересах России. Но я хочу заметить, что в этих санкциях есть один интересный момент. Безусловно, они направлены как бы на конкретных акционеров. Безусловно, эти акционеры каким-то образом связаны с Кремлем и так далее. Но вот окончательного какого-то удара в этих санкциях, который бы был бы решающим, все равно не видно. То есть, вот акционеры-то связаны с Кремлем, но, казалось бы, есть вещи, о которой мы с тобой говорим в течение 20 лет. Есть активы лично Путина, которые исчисляются десятками миллиардов долларов, которые затупикованы в тех или иных фирмах, так сказать, и этих банках. Да? Казалось бы, вот чего проще не ударить прямо по этим активам. Это уже то, что украдено у России, отмыто, где-то затупиковано, заложено, да, и таким образом принадлежит лично ему. Заметь, что этого не происходит. И я для этого нахожу вот простой вообще аргумент. Это Западу на самом деле невыгодно. Ему невыгодно тупиковать архив, так сказать, активы Путина, потому что речь идет не о том, чтобы сейчас вынудить его к неким общеполитическим действиям, которые, как считает Запад, будет правильными с точки зрения его интересов относительно России. А для того, чтобы в нужный момент иметь кнопку, на которую можно нажать, и именно тогда бы Путин прогнулся и осуществил действие или не осуществил действие, которое находится в западных интересах, но не в интересах России. Я опять вспоминаю об Украине в 2014 году. Вот это такое действие произошло. Где именно это находится кнопка и как она выглядит, я не знаю, я не буду фантазировать. Но предполагаю, что это была она настолько чувствительной, что он вынужден был прогнуться и пройти так, как выгодно, так сказать, западной стороне, но не нашей. Последствия, чего мы расхлебывали на протяжении вот последних 6 лет, и они не последние. Пожалуйста, Саша.
По крайней мере, я с вами согласен, что это одна из нескольких причин. Почему, может быть, самая большая. Потому что шантаж хорош, когда он, так сказать, не раскрывается, когда шантажируют человека и говорят, мы вот по мелочи тебе показываем, что мы можем это сделать, но по-крупному мы тебе в карман не залезли. Вот из этой серии. То есть по мелочи мы удар нанесли, а по крупному мы можем и это сделать, так будь любезен. То есть пытаются найти компромисс. Это первое, я с тобой согласен. В том, что эта причина, она весомая. Вторая причина, она тоже из этой категории. Когда у него по мелочи отбирают у Путина чего-то, он это воспринимает как холодную войну. А если у него отобрать, залезть ему в карман и отобрать что-то крупное, ну, например, наложить арест на, так сказать, деньги, которые лежат в Сургутнефтегазе. Ну, там лежит 50 миллиардов личных путинских денег. То есть вот ни для кого это, ни для аналитиков, ни для обывателей, так ведь это секретом не является. 50 миллиардов личных денег Путина в Сургутнефтегазе находятся на счетах. Не где-то там в инвестиционных проектах, ничего, а на счетах. Значит, в принципе, это же, значит, эти деньги, так как это доллары, то они проходят где-то по какому-то Bank of New York там, или чего-то все прочее. То есть можно, в принципе, их заморозить, эти авуары. То есть вроде бы возможность есть. Но Путин это воспримет уже не как холодную войну, воспримет как горячую. Это даст команду, так сказать, ну, не может, не ядерным оружием, но, по крайней мере, каким-то оружием там, так сказать, чуть-чуть нагрузить, так сказать, какой-то ракетой, там, какой-то удар нанести или напасть на базу какую-то, или какой-то чувствительный провести элемент от психоза. Обидно. 50 миллиардов обидно. Может такое случиться? Может. Боятся они этого делать? Не то, что боятся, но опасаются. Опасаются. Это вторая причина, которая может быть. А так, скорее всего, первая, о которой ты говоришь, она, конечно, основная. Что и иметь возможность развивать, то есть во времени это все развивается. И, например, вот переход от того, что будут арестовывать именно государственные активы, этот переход, он будет плавный, так сказать, хотя вроде бы от санкций, то есть это одна вроде тема, и решение по ЮКОСу это другая. Но, тем не менее, они, конечно, сопрягаются по этой части, потому что постепенный переход, они говорят, мы это не санкции, это суд решил. Будьте любезны. Ваши суда арестованы, ваши, так сказать, там активы, так сказать, на Западе, включая банковские, там заморожены, там еще что-то. Такая ситуация вполне возможна.
Ну, ты знаешь, я думаю, что из этого следует, кстати, гораздо более широкий вывод, который гораздо шире вот всех этих законов о запрете на государственным чиновникам иметь там второе гражданство, активы за рубежом там, и так далее. Речь идет о стратегической ошибке. Даже я бы сказал преступлений, когда была принята вообще сама по себе концепция, она была принята в ельцинскую еще эпоху, но развита уже в путинскую, об интеграции вот эту вот западную экономику, о приеме в ВТО, о всех этих правилах ВТО, семерка там и прочее, прочее и так далее. И в рамках этой интеграции, ликвидации целого ряда производств, которые как бы не являются необходимыми для России, потому что, ну зачем? Ну есть то же самое, которое можно купить. Теперь все друзья, мир, дружба, жвачка. Ну, вот, можно из одного места экспортировать в другое за меньшие средства, чем вы это будете развивать у себя и изобретать свой велосипед. Ну, казалось бы, рационально. Вот вы жили в мире социалистического разделения труда тогда. А сейчас вы представьте, вы входите в мир мирового разделения труда. Вместо того, чтобы у вас кто-то где-то тут свое чего-то дыбал на коленке, вы входите в мир, где самые прогрессивные технологии, вот сейчас в вашем доступе, хотите вы, там, допустим, построить свой среднемагистральный самолет, да хер с ним строите. Вот только вот центральную часть, центроплан, ну зачем вам заново там делать из каких-то этих самых материалов, да, современных. Давайте мы их построим в Германии. Допустим, там же есть уже развитое производство. Оно на Airbus работает и на вас будет работать. Чего бы нет. У Airbus же получается французско-германское сотрудничество. Вот и у вас потручится германско-российское и так далее и тому подобное. И вот это все в итоге, как сейчас выясняется, является некой ловушкой, в ходе которой заманивается, так сказать, лоховитое руководство, а я его иначе не могу назвать, для того, чтобы в нужный момент его можно было прикрутить необходимый вентиль и поставить его перед некой экономической катастрофой. То есть затратил огромные средства, результатов пшик. Понимаешь? Вот как это получилось, в частности, с «Северным потоком-2». То есть это следствие гигантской политической, я подчеркиваю, ошибки, не экономической, а именно политической, которая была доступна, допущена на самом начале вот этого вот интеграционного так называемого процесса. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой согласен, я бы просто иначе сформулировал так, этот постулат. Он достаточно очевидный. Или ты живешь по этим правилам, или ты живешь по этим правилам. Правило, о котором ты говоришь, так это всякие, вот то, что называется цивилизованные отношения с судами, с правилами, с подписанными договорами, это не мешает при этом поторговаться при подписании этого договора. Там существуют индивидуальные вещи. Но ежели уж ты подписал это все хозяйство, будь любезен соблюдать то, что ты подписал. Это одна линия поведения, понятная, так сказать. Она не хороша, не плоха, она вот такая, какая есть. Я считаю, что в некоторых вопросах надо ей пользоваться. Но перед этим надо, во-первых, поизучать, что ты подписываешь. Во-вторых, поторговаться. И пожестче. Никто не мешает торговаться очень жестко. Торгуйся жестко. Китайцы торгуются очень жестко, это известно. И добиваются определенного результата, определенных правил, так эти игры. После этого изучают документы, после этого подписывают, и в целом так ничего у них получается. Есть другая методика, так сказать, абсолютно понятная, которая в некоторых странах до сих пор существует, о том, что блокада равняется войне. Если ты наше торговое судно где-либо остановил со словами «вам нельзя завозить этот товар сюда, и поэтому по этой причине мы ваше судно останавливаем», значит, это называется блокада, которая равна войне. Значит, вы нам объявили войну, если вы заблокировали наше судно. Значит, мы имеем полное право из всех орудий по вашему, не только судно-нарушителю, а куда угодно, по Сиэтлу, так сказать, мочкануть ракеты, как единственный ядерный, который у нас есть, и будьте любезны, распишите получение. Это другая методика, тоже понятная, кстати. Она четко говорит, что мы с вами договариваться ни о чем не собираемся. Мы суверенное государство, национальное, так же, как и вы, кстати. Только вы считаете, что вы сильнее, а мы злобнее. Ну и вот, если вы попробуете нам диктовать условия и попробуете блокировать наши суда с товарами, или направляющиеся к нам с товарами, или вообще какие-то вводить санкции какого-то рода, значит, мы будем считать это, как что вы объявили нам войну. И будем реагировать соответственно. Вот вы как бы распишитесь, что в этом письметишке, что вы получили, экземплярчик. И перед моей общественностью вы потом будете оправдываться, кто начал. Вот вы начали, потому что вы наше торговое судно, своим судном. Вы почему-то приняли решение одним национальным государством против другого национального. Не ООН, не кем-то, а суверенное государство, в данном случае Штаты, приняло решение против чего-то. Что мы будем, так сказать, видите ли, вас блокировать. Блокировать, получи ракету в задницу. Тут же. Причем это решение будет приниматься на уровне капитана боевого судна, а даже не президента. Если будет четкая команда, блокируется судно, атакуем, так сказать, самое больное место, какое, только, какое мы в состоянии достать. Это другой подход. Он тоже имеет право на существование.
Саш, я хочу тебя дополнить. Он не только имеет право на существование, он оправдан исторически. Потому что то, о чем ты говоришь,
например, приносило результаты, да.
Да, то, о чем ты говоришь, это непосредственная причина, например, японской атаки на Пёрл-Харбор в 1941 году. Вот сейчас как бы нам это представляют, или значительной части публики представляют, как то, что вот японцы что-то почесались и подумали, ну мы такие хорошие ребята, думаем, куда нам погнать, или в Сибирь, или на Америку, так сказать, и решили, ну давай лучше на Америку, тут у нас и кораблей много, и сейчас по ним как жахнем и так далее. На самом деле было вполне реальное подоплеку у этой истории. Япония, как известно, страна, которая живет без ресурсов, или практически без ресурсов, ну, если не считать риса. Да? В остальном она живет вот на привозном ресурсе. И Америка просто запретила экспорт нефти в Японию. Значит, соответственно, или вся, так сказать, ее индустрия там машина встанет, или ей надо искать нефть где-то в другом месте. Значит, они логично рассудили. Значит, если нам, так сказать, Соединенные Штаты тут перекрывают кислород, потому что, так сказать, они хотят, чтобы мы были мягкими и слабыми, значит, мы, во-первых, ударим по ним, чтобы они не могли нам помешать дальше в осуществлении нашей стратегии, а во-вторых, осуществим таки нашу стратегию. То есть завоюем Юго-Восточную Азию, острова, так сказать, Индонезию, там все и так далее, вплоть до Филиппин и Гуама, для того, чтобы нам не могли помешать воспользоваться ресурсами Юго-Восточной Азии. Вот, строго говоря, вся эта идея, так сказать, империалистической японской войны и дальше Великой Азиатской сферы сопроцветания, как они называли, она базировалась именно на этом, на экономическом факторе. Вот ровно то, о чем ты говоришь. То есть холодная война, которая повлекала с собой войну горячую. Пожалуйста, Саша.
Твой пример, на мой взгляд, наполовину справедливый, наполовину не очень. Он абсолютно справедливый с точки зрения вот той теории эмбарго. Эмбарго равняется войне. Это не вопрос, это так оно и есть. Но они немножко раньше начали атаку на Юго-Восточную Азию, до того, прежде чем на американцев.
Это правда.
В чистом виде, когда ты белый и пушистый, ты ни на кого не нападаешь. Вдруг из-за каких-то причин, внутренних, внешних, не знаю чего, Вдруг какая-то крупная держава говорит, а вот мы на тебя санкции наложим, мы тебе велосипеды возить не будем. И первый же корабль с велосипедами, который будет встречен в море нашим военным судном, этот корабль с велосипедами развернет и отправит в обратную сторону. В данном случае применима тактика абсолютно понятна. Эмбарго равняется войне. Угу. Пароход с велосипедами остановлен, ты наносишь удар по военной базе. И тут тебе вот в рамках этой логики ты прав. Ты прав. Угу. Ты не подписывал никакое соглашение по велосипедам. Ты не брал на себя обязательства их там возить, не возить, не знаю чего. Ты белый и пушистый. У японцев немного такая была подмощная репутация. Они прежде Перл-Харбор, они еще там поотрубали бортики китайцам, так и там, ну, очень да, много да, творили. Что-то творили. Поэтому
и ты, по поводу перекрыли доступ к нефти.
А, нет, вот с этой точки зрения, если бы не было предварительной войны, то
конечно.
Перекрытие доступа к нефти 100% было бы оправдано в глазах не то что мирового сообщества, я за него не могу отвечать, в моих глазах. Это было бы оправданное действие. Ничего себе, взяли, перекрыли нефть. Получи тогда Перл-Харбор, так сказать, и это справедливо. Или есть опять же другой вариант. Договаривайся, садись за стол переговоров, вступай в какую-то организацию, торгуйся. О чем ты договариваешься и живи по этим правилам. Тоже понятный вариант. Но и тот применим. Потому что бывает так, что не договорились. Не договорились, значит, будьте любезны, так сказать, не трогайте наши торговые суда. Тронули наши торговые суда, получите торпеды в задницу. Все вот.
Понятно, там история более длинная. Я говорю конкретно по причине войны вот с Соединенными Штатами. Грубо говоря, действительно, ты совершенно прав. Вначале началась война в Азии, она началась с каких-то взаимных инцидентов, спровоцированных или не спровоцированных, скорее всего, спровоцированных японцами, потому что им надо было
продвигаться.
Они начали громить достаточно слабый Китай, Штаты его начали выступать на его защиту, в какой-то момент, значит, обрезали туда поставки нефти, и вот дальше вот это все закрутилось. Это ты действительно прав, это произошло не просто так само по себе, вы нам не нравитесь, у вас разрез глаз другой, поэтому мы вас нефть поставлять не будем. Но это не новая тактика. Это тактика, я бы сказал, постоянно применяющаяся Соединенными Штатами. И именно поэтому Россия должна была извлечь из этого урок. Кстати, Перл-Харбор и Япония – это не единственный пример. Многие, наверное, слышали или видели, там, ну, например, по National Geographic, да, часто повторяется этот сюжет с катастрофой гигантского дирижабля «Гинденбург», который там взорвался при приземлении в Нью-Йорке. Он был снят на видео, там многие эти смотрели, так сказать, эти кадры. Достаточное количество людей, как ни странно, при этом жутком взрыве спаслось. Не все, конечно, но больше половины пассажиров, ну как-то уж так получилось. И все время как-то в тени остается предмет вопроса, а что, собственно, Гинденбург так взорвался-то? Ну, там какая диверсия, не диверсия, дело третье. Но суть в том, что тогда Гинденбург, вот этот вот дирижабль гигантский, был наполнен водородом. С тем, чтобы сделать его легче воздуха, да, и он мог, как говорится, передвигаться, да, из одного континента на другой. На тот момент был известен уже водород, понятно, что он взрывоопасен. Был известен другой инертный газ, гелий. Но в искусственном виде его производить еще тогда не умели, искусственный гелий. Его могли только добывать из природных месторождений. Вот единственное природное месторождение находилось в США. И оно являлось для них стратегическим товаром. Так вот, под нажимом, как говорится, еврейского лобби в Соединенных Штатах, гелий в Германию продавать запретили. Не потому, что вы там воюете, на кого-то напали, еще был 37-й год, намечаю. А просто вот вы как-то евреев не любите, а мы вот вам за это вот гелий продавать не будем. То есть вы вот свою политику измените сообразно тому, как мы считаем правильным. Тогда, может быть, мы вам и гелий продадим, и у вас Гинденбург будет безопасным. А так нет, но летайте на опасном кислороде. Ну и один раз это как бы привело к соответствующей катастрофе, там, с жертвами, фейерверком, который фактически положил конец дирижаблестроению всему. Понимаешь, то есть использование, скажем так, вот таких вот экономических рычагов в качестве средства давления на политику того иного государства для Соединенных Штатов, в частности, это уже правило или закон, освещенный десятилетиями, чтобы не сказать столетиями. Уже столетия это продолжается. Понимаешь, и наверняка существовало и раньше. Я просто не заглядывал в более глубокую историю. Поэтому проблема российских политиков, потому что я не собираюсь обвинять Соединенные Штаты. Они живут по своим законам и в своих национальных интересах. А российских политиков – это проявить чудовищную безмозглость для того, чтобы думать, что мы вошли в некий новый мир, в котором все друг другу друзья и братья, кто никогда не будет, так сказать, на тебя давить экономическими методами, потому что это запрещено правилами ВТО. Блин, ну тут обрыдаться просто можно. Вот ВТО запрещает, поэтому уж никто ж не будет этого применять. Там же черным по белому записано. Нельзя. И все, конечно, сразу же, они же подписали, они никогда этого применять не будут. Вот ха-ха 30 раз. Только что то мы, так сказать, это видели на примере Северного потока. И это будет продолжаться в дальнейшем. Это вовсе не какая-то единичная случайная мера, которая применяется только по отношению к нам. Это делалось всегда и по отношению ко всем. Я специально привел пример Германии и Японии. Но это делалось точно так же, как делается по отношению к России. Ты совершенно прав, Саш, когда говоришь, что с Китаем. Вот он умеет эффективно сопротивляться. Но почему? Потому что здесь ловушка получилась взаимной. В свое время Никсон, 1972 год, прилетал в Китай и встречался с президентом, с председателем Мао еще. Был жив председатель Мао. Вот. В общем-то, с простым и понятным предложением. Вы, ребята, деретесь в Советском Союзе, с Советским Союзом. Сейчас перестреляли друг друга на острове Даманском. Очень хорошо. Давайте мы из вас сделаем супердержаву. Мы вас накачаем индустриализацией, своей техникой, там всем чего угодно, для того, чтобы вы эффективно противостояли Советскому Союзу. Вы же так с ними деретесь. И вот, так сказать, вы будете противостоять, а мы тут в стороне тихонько порешаем свои дела, там в Европе, в Африке, в Азии, все, а вы тут разовьетесь за наш счет. Они ему дали не только технику, они дали не только технологии, они дали, главное, рынок сбыта. Вот эти вот все китайские товары, которые дальше заполонили весь мир, и в первую очередь Соединенные Штаты, они заполонили потому, что им открыли рынок сбыта. Технологии и заводы поставить мало, продавать куда. Вот это главный ресурс на сегодняшний день. Они это сделали. И вот когда это сделали, то энное время спустя, то есть уже конкретно в президентство Трампа, ну до него, естественно, тоже, но Трамп этот вопрос поставил ребром, выяснилось, что уже Китай этим средством желает пользоваться своих собственных интересах. Что это ему все время подчиняться американским? Что это он должен враждовать с Россией? У него есть другие, так сказать, более интересные планы. Вот тут-то Трамп взбунтовался на этом месте. Чего ради-то? Мы тут, в общем, все вам открываем уже много десятилетий. А вы в результате еще и наших указаний не слушаете. Но оказалось, что их пресечь не так-то просто. Вся Америка сидит на этом подсосе, на китайском товаре. Можно, конечно, сказать, сделаем ее снова великой, давайте будем все производить вместе. Но вот так вот на щелчок это не получится. Понимаешь? Поэтому у Китая есть аргумент, а у России, вот разоружившейся фактически перед Западом, и в военном, и в экономическом плане, его нет. Отсюда результат. То есть нельзя быть
безоружным. Вторая в мире, а мы 13-й.
Да, да, да. Но ведь были-то второй, Саша. И это были. Тоже факт.
Были. Именно у нас, поэтому у нас нельзя Путина не было, когда мы вторыми, так сказать,
именно поэтому это следствие не какой-то, так сказать, экономического хитросплетения, звезд, которые не так встали. Это следствие политической ошибки, допущенной политическим руководством. Вначале при Ельцине, Горбачеве, Ельцине, и потом продолженное при Путине. Вот которое мы сейчас расхлебываем. 30 лет политических ошибок. Вот результат ее. То есть это изначально это не экономическая проблема, это не проблема какого-то несчастливого стечения обстоятельств, следствие сознательных политических ошибок, которые были допущены в силу тупости этого руководства, которое недостойно руководить страной. Понимаете, особенно такой страной, как Советский Союз и Россия. Вот в этом существо, собственно, проблемы, к которой мы приходим с проблемой санкций. Так что санкции это мой вывод на этот счет, это не следствие злого умысла, так сказать, какого-то Запада коллективного. Он всегда так думал. Он всегда действовал таким способом. Это не специальный умысел, направленный против России. Это следствие политической тупости российского руководства, которое позволило себе...
Но какой слабости, что против нас можно применить санкции? Против многих стран нельзя. Не получается.
Да, Да,
можно.
Совершенно верно. Саш, ты не против, если мы к вопросу перейдем?
Давай, конечно.
Так, ну вот наш старый слушатель Ирна 785. На днях была новость, что, во-первых, Северный поток достроят, несмотря на санкции США. Во-вторых, что его работы по строительству возобновятся 15 января. Ваш комментарий. Ну, собственно, наш комментарий был вся эта предыдущая часть, которую мы сегодня освещали. Во-вторых, это сообщение уже не первое. Давайте его рассматривать в контексте предыдущих сообщений. Было сообщение от апреля, было сообщение в середине года, было сообщение до конца этого года и так далее, и так далее. Ну, сколько можно-то?
15 сообщение недолго, до 15 достроить. Если достроят, значит достроят. Что-то.
Так. Второй вопрос того же нашего слушателя. А чем, собственно, санкции США так мешают Северному потоку? Неужели его так трудно достроить, ведь совсем немного осталось? Вы знаете, вот честно говоря, для меня это определенного рода загадка. Потому что техническую часть дела нам не разъясняют. Мы питаемся только предположениями, слухами в этом смысле. Но формально, так сказать, все иностранные суда как бы уже развеялись, там швейцарская фирма All-Sea, там и прочее, все разбежались. Остались российские суда, Академик Чешский, Баржа Фортуна. Нам в три глотки утверждают каждый раз, что, блин, да, они способны все достроить, нет проблем. Получены были бы разрешения. Разрешения получены. Причем еще летом. И от Дании, от Германии все проголосовали, сказали, все, ребята, стройте. Что не строят? Вот в этом проблема. Хотя утверждаю, что к этому готовы. Пожалуйста, Саша.
Я рекомендую нашим зрителям набрать в интернете, в Ютубе, так сказать, Крутихина, так сказать, сообщение по этой части. Он, пожалуй, наиболее яростный критик, так сказать, этого проекта. И человек, несравненно более, чем мы, компетентный в этом вопросе. Он какие-то технические подробности знает этого вопроса. Михаил Крутихин. Он наверняка расскажет, он последние свои лекции регулярно посвящает этой теме. И там что-то активно излагает. Я даже потерял как бы так сказать, нить его рассуждений, потому что он много на эту тему высказывается. Надо последнее посмотреть, что он говорит по этому поводу. Скорее всего, он знает много лучше нас.
Ну, во всяком случае, техническую сторону, я надеюсь, вы из этой ролики узнаете. Я сам их не видел, но предполагаю, вот по рекомендации Саши, что, скорее всего, значит, человек, если компетентно занимался этим делом, то...
Ну, в теме, наверное... он работает в этой области, он как бы, ну, изучает этот вопрос детально. Лучше знает это, конечно. Человек не глупый сам по себе.
Понятно. Так, еще один вопрос от того же нашего слушателя. Мой друг говорил, что в Советском Союзе был дефицит товаров. Были огромные очереди, в которых часами надо было стоять, а живя в Штатах, говорит, такого нету. Насколько это правда? Вы сталкивались с этим? Сталкивались, естественно. Естественно, это было. Вот. Мне запомнились два периода, честно говоря. Первый период – это начало 60-х годов. Я тогда был очень юн. Вот. Но мне это запомнилось. Это вот очереди, когда в хрущевское время возник дефицит хлеба. Ну и вообще хлебных изделий, там хлеб, мука, там вот все, что с этим связано. Не остальных хлеба... товаров, именно этого.
Это
была история с карточками, там, с теми, кому там сколько-то выдавались. Я не говорю ни разу, что мы голодали. Этого не было. Но проблема, так сказать, особенно на фоне того, что уже как бы после войны хозяйство шло вверх-вверх, это была, и она была такая шокирующая. Вот. Что касается, вот, собственно, очередей огромных, они, скорее всего, связаны с поздним Горбачевским периодом. До этого действительно очереди были. Я сам в них стоял, такое тоже случалось. Но это были очереди, ну, за какими-то дефицитными товарами. Например, в какое-то время был дефицит. Вот я стоял лично в очередь, там чуть ли не день в ней провел. Да, для того, чтобы там выбрать какой-то кухонный набор, набор кухонной мебели, например, вот такой вот. Но то, чтобы это было массово были очереди там за молоком, за чем-то, это мне довелось видеть только в Горбачевский и после Горбачевский период. Вот конкретно с 90 по 92 годы примерно. Пожалуйста, Саша.
У меня есть реплика по поводу муки, потому что у меня воспоминания на этот счет хорошие. Значит, так это происходило странно. Странно происходило. Значит, хлеба хватало. Более того, значит, была интересная вещь, так сказать. Вот мало кто об этом знает, я хотел бы рассказать нашим слушателям. Значит, если в каком-то районе был дефицит хлеба, то секретаря райкома снимали автоматически. КПСС. То есть это было поставлено вот после войны, потому что настолько это накопилось психологически, что ежели нет хлеба, все, жизнь остановилась. И по этой причине на уровне, так сказать, ЦК КПСС были приняты решения жесточайшие, кадровые, что персональную ответственность за наличие хлеба в каждом конкретном районе несет руководитель, секретарь этого райкома первый. Я просто потом я выяснил, что была такая зависимость. И по этой причине, значит, были какие-то оперяющие законы, о которых мало, опять же, кто знал. Ну, например, если получился избыток хлеба, а такое тоже бывает, он черствеет, ну просто, это же механизм такой, который вдруг выяснился, его нельзя под страхом, так сказать, уголовной ответственности скормить козе. Если ты скормил его козе, то ты тоже преступник. То есть пытались таким способом заставить, с одной стороны, наказывать за отсутствие хлеба, и чтобы ты лишнего не заказывал себе в район, чтобы, так сказать, не развивал личные мощности, чтобы у тебя избытка хлеба не было, потому что он вот дотировался государством, он был дешевый. И по этой причине, ты умный, так сказать, у себя в районе, ты излишек хлеба заказал, а потом скот начинаешь кормить им, а в другом районе не хватает. Вот и боролись вот таким способом, сугубо административно. Об этом мало кто знает. Так вот, в тот момент, когда ты говоришь про муку, хлеба хватало, еще раз повторяю, так сказать, это как-то регулировалось. Причем жесточайшим способом, закрытыми постановлениями, о них население не знало. А вот по партийной линии вот эта вот жесточайшая линия проводилась. Не было муки. Не было муки. И вдруг муку выбросили по карточкам. Ну там что-то там по килограмму на человека или что-то. Те по этому, я помню, что пошли без особых очередей, но по карточкам в ЖЭКе выдавали килограмм муки на человека. И мы потом блины напекли. И вот мама, так сказать, говорила: о, уж мука появилась, значит теперь блины можно печь, так сказать. Потому что до этого вплоть до каких вещей происходило? Что-то сушили хлеб, перемалывали, и из этого хлеба, так сказать, пытались какую-то разновидность муки сделать, чтобы чего-то, что-то в ней запихать. То есть такая странность тоже происходила. То есть, а дефицит был, некоторых товаров вообще в принципе не было. Так если продавали, так сказать, вот эта туалетная бумага, например, которая прославилась, так сказать, найти ее было крайне сложно. Если ее находили, сразу покупали целую гирлянду, вешали на шею. Счастливый обладатель туалетной бумаги шел по улице. Сегодня спрашивают, где брал? Он в том хозяйстве. Мы тут же народ. И там ее скупали. Потом не хватало многих импортных товаров. Я уж не говорю там всяких джинсов, мебели, там еще что-то. Вот жена говорит, арбузов. Она, у нее свой подход. Арбузов, апельсинов, бананов. То есть даже в Москве. Местные товары в Средней Азии, конечно, в избытке были, так сказать, те же фрукты, понятно. А в Москве это перевезти сложно, поэтому так и... То есть дефицит был совершенно точно и очень многих видов товара, это правда.
Я еще дополню Сашу вот в каком плане. Понимаете, дефицит был, но, во-первых, на некоторые виды товаров, а во-вторых, что любопытно, что он... носил, я бы сказал, не перманентный, а вот такой волнообразный характер. То есть, какое-то время вспыхивал дефицит на какие-то товары, потом постепенно как-то ситуация рассасывалась, потом возникал дефицит на другие, это было связано...
Ну, все равно, Валера, была неприятность, это состояние в очередях, это было муторно, противно.
Да, да, это было муторно и совершенно верно. Я хочу вспомнить еще одно впечатление самого самого глубокого детства. Вот, это я жил в Апрелевке, был еще дошкольного возраста тогда, это поселок, тогда был поселок городского типа, теперь Старгорода в Московской области, под Москвой, у меня сохранились какие-то такие картинки из детства, я, так сказать, помню еще, так сказать, немецких военнопленных, которые там работали, ну, самый последний, которые работали на строительстве Дома культуры, который живет, кстати, по сей день. Вот, и массу зданий вокруг этого Дома культуры построили, чисто по немецким образцам. В частности, в одном из них был, он находился рядом с нашим домом, магазин, ну, обычный вот, гастроном. И вот в этом гастрономе первое, вот в это время, ну, скажем, сразу после сталинского, я не помню очереди, зачем бы то ни было, это первое. Потому что меня туда часто посылали как-то малолетнего. Это было абсолютно безопасно. По тем временам приходил, там чего-то забирал. Вот. И второе, вот все то, что у нас сейчас является каким-то супердефицитом, там типа там икра, крабы и так далее, это не просто лежало на полках, а еще и реклама висела о том, что это полезно, это покупайте там и так далее и тому подобное.
Я должен процитировать. Вам попробовать парабы, как вкусные и нежные крабы.
Да, совершенно верно. Но во всяком случае, я помню, что я этих крабов ел в детстве из банки чатка совершенно бесчетно. И никто не считал каким-то там особым деликатесом. Наоборот, как бы родители, скажем так, поддавались влиянию, так сказать, пропаганды и говорили, ну ладно, раз такие, такие вкусные, давайте сделаем. Действительно, они были вкусные. Вот, еще не могу сказать. Вот, этого человека. Я из этого вывел, кстати, уже позднее, даже, я бы сказал, в путинское время, знаешь, такой своеобразный коэффициент. Так сказать, как знаешь, существует коэффициент Макдональдса. Вот я для себя вывел применительно к России коэффициент икры. Вот икра у нас продукт, который то периодически становится гипердефицитом, то наоборот является вот совершенно свободным для продажи, как будто ее вокруг море. Ну, например, вот мне таких вот вариантов, когда ее вокруг моря, запомнилось два. Это первое вот непосредственно послесталинское время. Я уже самого Сталина при жизни не застал, застал только непосредственно вот сразу после него время. Тогда это икра, хоть черная, хоть раз, но абсолютно не было дефицитом. Как крабы, как раки, которых, кстати, каким-то образом при тех средствах транспорта умудрялись доставлять в течение одних суток, Карл, из Сталинграда в Москву. И как-то ничего, это все было нормально. Как-то со всеми транспортами это увязывалось. Вот. Арбузы, кстати, тогда были тоже. За ними не было тогда таких сумасшедших очередей, как в 70-е годы там, и дальше. И второй такой вот. После этого икра уже, вот когда у нас страна, скажем так, открылась зарубежному туризму, и икра выяснила, что стала валютным товаром, ее стали продавать за границу, как-то ее для внутреннего потребления категорически стало не хватать. И она стала уже супердефицитом из того изобилия, которое было в 50-е годы. И вторая такая же волна, это была в 90-х, начале 2000-х годов.
Вкусная, очень нормальная.
Когда она продавалась совершенно свободно, причем что характерно, что я помню тогда, просто мне приходилось ее покупать, икра красная и черная стоила одних и тех же денег.
И вполне умеренно в себе.
И вполне умеренно, да. То есть, ее могли себе позволить абсолютно все. То есть, теперь, вот на сегодняшний день, и это тоже для меня загадка, которая, может быть, с помощью наших слушателей, а может быть, и с нашими усилиями будет разрешена. Вот ее хватало, да, я уж не говорю про сталинские времена, сейчас, на всех. Икру нашу закупать за рубежом запретили еще в 90-е годы под предлогом браконьерского промысла, там лисямли, там была целая история на этот счет. В общем, короче говоря, Запад, если живет на сегодняшний день на черной икре, то преимущественно на иранской. Да? Ну, все-таки тот же самый Каспий, там более регулируемый с иранской стороны считается лов. Но большая часть Каспия это наша. Да? Ну, во всяком случае, бывшая советская часть. Куда девается вся икра оттуда? Ну, неужто, блин, Кремль все сжирает? Ну, сколько же их там рыл-то? Ну, что, им их все не заткнуть? Может, ванны они себе из этой икры принимают, что ли? Вот, понимаешь, вот какая-то удивительная такая пространство, не говоря уже про то, что она стоит сейчас космических денег. Вот такой вот любопытный коэффициент, да, народного благосостояния. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, как по всей стране, так сказать, я живу в Москве, в Подмосковье, и я знаю, что большой переименователь различных товаров и терминов различных, это Собянин. Значит, это, у нас теперь это не икра, это рыбьи яйца.
Ну да.
1200 рублей за десяток. Так ведь. Вот поэтому ситуация, я думаю,
я помню, да, это перепев старого советского анекдота. Тогда еще анекдот на эту пору был, я его до сих пор помню, как корреспондент западной газеты приходит там в советскую в советский магазин и спрашивает: слушайте, а почему у вас нет продажи икры? Вот у нас на Западе все время, так сказать, икра красная и черная есть, а у вас нет. Директор магазина отвечает: вы знаете, я мог бы вам сказать, но вы не поверите. Поэтому пойдемте вместе со мной прямо к прилавку, и вы сами во всем убедитесь. Ну, пошли. Ну, подходит к прилавку, стоят Один, так сказать, спрашивает какую-то там рыбу, второй там еще какое-то филе, и четвертый стоят. Господин спрашивает, ну и что? Ну как, ну и что, говорит. Икру кто-нибудь спрашивал при вас? Он говорит, нет. Ну вот видите, не пользуются спросом. Вот. Так что это все, да, анекдоты еще той советской поры. Так, что дальше у нас? Принят закон о конфиденциальности данных оперативников и их деятельности. Это связано с роликами Навального про отравление. Что думаешь, Саша?
Ну, во-первых, связано. Во-вторых, их деятельность приобрела абсолютно карательный характер. И, в общем-то, если раньше так и советские милиционеры совершенно не боялись, что про них узнают, где они живут, то в нынешней ситуации им, в общем-то, пора бояться, и так это они это прячут. Вообще, палачи, за историю человечества, палачи всегда жили как-то особняком. Mm-hmm. Они не раскрывали, так сказать, многих персональных данных, и как-то это считалось не сильно уважаемой профессией. А нынешние правоохранители – это палачи, каратели, так сказать, по своей сути. И поэтому они не хотят раскрывать свои данные, и хотят, чтобы человек, который знает их данные, он заранее уже карался. Просто, значит, зачем человек, как говорил китайский император, зачем человек спрятался за деревом? Ясно, чтобы убить императора. Вот надо его казнить тут же. Так и сейчас. Зачем оперативник, так сказать, как каратель, нацгвардеец или ФСБшник, скрывает свои данные? Потому что он хочет нанести урон, так сказать, населению, так сказать, и быть при этом незамеченным, анонимным. Так сказать. Вот как они занервничали, эти 8 человек, когда их вскрыли, тут Соболь, так сказать, там что-то, ну, хорошо не посадили, но, по крайней мере, завели уголовное дело, значит, на кого-то там еще что-то. То есть это абсолютно понятная вещь, они скрываются.
Я в дополнение к этому хочу сказать, что, во-первых, власти совершенно понятно, что население считает полицию карателями, отнюдь не органами их защиты. И б, что каратели, естественно, зная, что так к ним относится население, они этого боятся. И поэтому, как следствие, вот принимается такой закон. То есть это взаимопонимание, я бы сказал, между властями и народом. То есть власти понимают, как к ним относится народ, а народ понимает, как к нему относится власть. Так что вот отсюда и появление закона. В качестве не оправдания, а просто лаверды этому скажу, что сейчас вот во Франции происходят мощнейшие демонстрации, происходили, во всяком случае, на прошлой неделе, ровно по тому же поводу, что там принят закон, который запрещает фотографировать сотрудников полиции с открытыми лицами, там прочее, и так далее. То есть, на самом деле, власть всюду чувствует, там они разгоняют желтых жилетов, у нас демонстрации, но она взаимно чувствует, насколько она любима народом. Вот, собственно, это непосредственный итог, это вот эти законы. Так, вопрос. Что вы думаете про смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса? Неделю назад он вроде как от ковида умер. Знали ли вы о нем что-нибудь и какие у вас впечатления? Саш, что ты думаешь?
Ну, личность известная. Его известность превзошла, так сказать, мэра крупного города по целому ряду причин. Вообще, во-первых, он был один из тех людей, который планировался российской властью, российскими спецслужбами, как инициатор восстания против украинской центральной власти. Там был Добкин, он, по-моему, губернатор был, и да. Кернес. Соответственно, у них кличка была двух карикатурных героев Допа и Гепа. Их как бы называли, Допа и Гепа. Вот Гепа был как раз Кернес, а Допа это был, естественно, Добкин по созвучности фамилии. Значит, известно то, что он был долларовый миллиардер по жизни. То есть, чрезвычайно богатый человек. Он получил какие-то деньги, как утверждают, от руководства Российской Федерации так и за то, чтобы затеять вот это восстание. Но не состоялось это восстание, причем в частности по вине этого Кернеса, так сказать. Он и Добкин, они испугались это делать. И у них это так не получилось, все прочее. Причем он деньги вернул. Но, по-моему, как-то с какими-то проблемами, не сразу, так и все прочее. И, в общем-то, было покушение, ему всадили пулю, по-моему, в позвоночник. То есть, как-то из этого он выковырялся. И расплатился окончательно с долгами после этого. Именно с российскими, с государственными деньгами. То, что у него, в общем-то, хватало и так и своих. В общем-то, он всю жизнь был миллиардером, последнюю. Ну и после этого ковид его настиг, так сказать, в том виде, в котором... Ну, потому что в возрасте уже был, он не мальчик. Ну вот, закончил жизнь так и в ковиде. Но в истории как бы Украины он оставил свой значительный след именно своими достаточно интересными приключениями, жизненными поворотами, жизненными коллизиями.
Ну, я дополнить могу только то, что я не стал бы возлагать именно на Кернея со Сдобкиным вот, неучастие, скажем, в этом перевороте. Они почувствовали в какое-то время, что их Россия сливает, что она не поддержит Януковича так, как она должна была поддержать в 2014 году. И поэтому они не хотели быть разменными фигурами, поэтому быстро, так сказать, сменили как бы ориентацию. Вот, собственно, в этом. Я их за это не поощряю и не критикую. Потому что понимаю, что в этих обстоятельствах, возможно, другого выхода им не оставалось. Что касается, собственно, коронавида, то понятно, что он больше всего действует на людей, у которых ослаблен иммунитет в силу возрастных причин, полученных ран, там, прочее, прочее. Так что неудивительно, что для Кернеса, возможно, вот эта инфекция оказалась летальной или одной из причин летальности. Так что вот так вот. Так, еще вопрос. Профессор Соловей заявил, что против Путина совершен сильнейший оккультный обряд 33 короля. Не следует ли тайной могущественной организации провести сокрушительный обряд 38 попугаев? Ну, я ничего не слышал про этот обряд. Так сказать, не знаю, вот все вопросы к тайной оккультной организации могущественной, это, конечно, непосредственно к профессору Соловью. Вот. Он человек, я думаю, по-своему эпатажный, так сказать, и имеет возможность это, совершать такие эпатажные действия. Я ничего по этому поводу не могу прокомментировать, так сказать, ну, вот, за отсутствием.
Нет, наш зритель категорически ошибается. Дело в том, что обряд 38 попугаев, так сказать, сильный обряд, сильный, по классификации Соловья, так сказать, сравнимо с 33 королями. Но все-таки его эквивалентом является 9,5 мартышек. Это полный эквивалент. Потому что тот питон, который требовал, чтобы вы измерили, я хотел бы процитировать его, он произносил следующую фразу. Я знаю, что я длинный, но я не знаю, какой я длинный. Меня надо измерить. Мартышка приложила свое тело 9,5 раз, ты сказала 9,5 раз. Попугай, значит, то же самое, того же удава, он померил, и у него получилось 38 попугаев. На что удав меланхолично заявил, а в попугаях я гораздо длиннее.
Нет, я думаю, надо к этому, так сказать, с юмором определенным относиться. Вот, еще вопрос. Какое у вас отношение к Эдуарду Радзинскому? Что вы о нем думаете? Ну, вы знаете, мое общее впечатление, это такой пафосный еврейский популяризатор, так сказать, своих идеологических догм, которые он облекает в исторические расследования. Вот, если коротко, то это так я выразился. Пожалуйста, Саша.
Не согласен. Нет, то, что еврейский, да, так сказать, это, но значит, для него важен, так сказать, дурной артистизм. Он, так сказать, носит, он, это не исторические расследования. Это рассказ с присвистом и с завываниями тех или иных фактов, которые на самом деле, их можно так воспринимать так или иначе, но ценность его, так сказать, публичного рассказа именно в артистичности рассказа. Она с присвистом, с криком, с шумом, гамом. Он на какое-то время затих после того, как убил на машине людей, так сказать, известный случай. И не понес за это никаких наказаний, кстати, в отличие от Ефремова. Был спрятан, так сказать, на дно, но какое-то время не появлялся. Причем со стороны его родственников так и постоянно шел свист на ту тему, что он творческий работник, и вот без публичных выступлений он вообще сейчас сам умрет. Ничего не помер. Значит, начал публично опять выступать, так сказать, со своей бессовестной рожей, так сказать, и что-то так приврать во время этого самого. Ну вот, человек с этой точки зрения абсолютно безвкусный и безнравственный. Поэтому, так сказать, я при этом совершенно не беру за основу рассуждения его исторических. Ему без разницы, что врать.
Ну, скажем так,
модулировать голос, так сказать, и вот какие-то так, изображать какие-то штуки. Вот в этом деле он большой специалист.
Ну, скажем так, ту сумму качеств, которая Саша деликатно вложил в его образ как артистической фигуры, я вложил в синоним еврейский в себя, потому что это такая очень своеобразная артистичность с пафосом, брызганием слюнами, так сказать.
Побоюсь обвинения в антисемитизме, поэтому я бы лучше к артистизму.
Ну хорошо. Давайте мы взаимодополним эти характеристики. Так. Еще вопрос. Как вы объясните переброску российских войск в Центральноафриканскую республику 2 года назад? Там убили группу Орхан-Джемаля. Какие интересы там у Путина? Вы знаете, Центральноафриканская республика вообще богатая страна с точки зрения минералов. Там действительно бардак, который, так сказать, после, скажем так, снятия колониального владычества, он происходит практически во всех странах, которые его лишились. Так вот, посмотрите, африканский континент, там спокойной территории не найдется. Там или дележка между своими, или какие-то мусульманские, или племенные экстремисты и прочее. Относительно интересов Центральноафриканской республики. Значит, Россия, точнее Советский Союз, он их имел как бы давно и всегда вообще к африканскому континенту с разной степенью успешности, но... После того, как осуществилась вот эта вот неожиданная и очень эффективная поддержка в Сирии, Асада, сразу же, так сказать, все центры африканские, все африканские страны скопом повалили, так сказать, Путину на поклон, говоря, и мы хотим, и мы хотим. Вот. Была даже такая конференция пару лет назад, вот, так сказать, форум там где-то в Сочи между Россией и странами Африки. Смысл этого форума в чем? Что вообще все африканские страны сейчас находятся как бы под патронажем своих бывших колониальных владений. Вот в частности, Центральноафриканская республика относится к французской зоне, на одну с целым рядом других стран, в частности, Мали, Нигер там, и так далее. И в них во всех происходит бардак, которые периодически Франция пытается утихомирить при помощи вертолетоносцев «Мистраль», каких-то там команды, с которой туда налетают, там чего-то пытаются. Но бардак продолжается. Поэтому, естественно, правительство каждой страны, оно заинтересовано в том, чтобы оно установилось, их твердая центральная власть, и все другие враги были разогнаны, и они в бывших колониальных державах такой поддержки больше не видят. Отсюда, в общем-то, вот попытка припасть к ногам Путина. Вот примерно канва такая. Пожалуйста, Саша.
Центральная Африканская Республика в данной ситуации — это прекраснейшая обналичивающая схема. Значит, за казенные деньги, за бюджетные, туда направляются пригожинские повара, контрактники, значит, наемники, убийцы всякие, специалисты. За казенный счет они туда направляются и содержатся. Вроде как мы тут выполняем какой-то национальный долг. А получают наличными, бриллиантами, золотом, платиной, так сказать, чем богата земля центральноафриканская, получает лично Путин, ну, через руки и руки Пригожина и все прочее. Это на самом деле обналичивающая структура, в которой вгоняются казенные деньги, а получаются личные доходы. Проконтролировать это невозможно. По целому ряду причин. Именно жертвами того, что эту обналичивающую схему скрывал Джемаль с товарищами, так сказать, собственно, их поубивали пригожинцы. Это достаточно очевидная вещь. Потому что они хотели это расковырять, так сказать, донести до общественности, и как бы были убиты.
Так, я ничего не имею к этому добавить. Мы уже с Сашей неоднократно эту тему обсуждали. У нас совсем чуть-чуть времени, постараемся в телеграфном стиле ответить. Как вы думаете, усвоил Путин на примере Лукашенко, что держать в стране феминисток приводит к проблемам? Это имеется в виду вот та дама, которая сейчас сидит там в тюрьме, одна из трех, которая такая ярая феминистка и лесби своего рода. Пожалуйста, Саша.
Не, он не понял, потому что, так сказать, ни разу полноценные женщины, я не могу Собчак назвать полноценной женщиной, участие в выборах президента не принимали. Поэтому, так сказать, он угрозы феминизма не видит, потому что какой-то феминизм Собчак.
Ну да. Так, следующий вопрос. Слышал, что достаточно много иммигрантов едут обратно из США и Германии в Россию из-за законов против мужчин стандартной ориентации. У вас есть какая-нибудь информация об этом? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, какие-то переезды в обе стороны есть всегда. Во-вторых, людей самодостаточных эти законы очень сильно достают, это два. Но третий фактор – это то, что достаточное количество иммигрантов из России, во всяком случае, туда, как я видел сам, встречался, оно сидит на социальных пособиях, и поэтому для них, для того, чтобы уехать обратно, значит оборвать себя, ну, какой-то скудный, но тем не менее постоянный источник дохода в сравнительно стабильной обстановке. Так что я не думаю, что это явление носит массовый характер. Пожалуйста, Саша.
По всему миру преследуют гетеросексуалов. Причем в основном преследуют женщины со скалками, их жены. Поэтому, так сказать, это явление распространенное, и оно, в частности, тоже развито и в западном мире.
Так, еще вопрос. Как вы считаете, стоило бы отказаться от мажоритарной избирательной системы в пользу систем ранжирования, пропорциональной, смешанной? Вы знаете, я, так сказать, часто отвечаю на этот вопрос. Повторяю, что вот все эти системы испробованы были в мировой практике многократно. И в частности, Венецианская республика, самая старая существовавшая в мире демократия, тысячу лет у себя совершенствовала, шлифовала избирательную систему и в течение тысячи лет боролась там с коррупцией, всякого рода злоупотреблениями, самыми фантастическими, экзотическими способами. Вы даже не представляете, насколько они многообразны. И так ее и не победила. Проблема в том, что, грубо говоря, доверительная такая избирательная система, основанная на представительстве демократии, она себя уже исчерпала. Надо переходить к прямой демократии, сейчас для этого есть возможности. Пожалуйста, Саша.
Если вводить какие-то цензы, мы не получаем среза общества. Можно из-за, только из адвокатов, предположим, из юристов набирать парламент, так сказать, проводить их, но ты не получишь среза общества. Если ты хочешь, чтобы парламент представлял интерес общества, нужно избирать всех. Нужно какое-то количество левых, правых, националистов, психов, профессионалов, так и все прочее. И в итоге ты получаешь, чем ближе к срезу общества то, что ты дал в парламенте, тем ближе так, эти решения, которые общество устраивает, которые там приняты. Валер, давай заканчивать.
Последний вопрос у нас. Слышал, что ужесточили законы о клевете и ложной информации, подняли штрафы и сроки за клевету. Будут ли они работать эффективно, как ты думаешь?
Не знаю, так как поживем, увидим. Так как любая гадость, которую может сделать власть в отношении населения, она, конечно, проходит с большим свистом. Но я надеюсь, что так и жизнь этой власти будет коротка.
Сейчас тренд у власти, я добавлю, это то, чтобы повышать все возможные штрафы и наказания. Я не думаю, что это будет работать в конечном итоге. Только еще больше ожесточит население. Так что власть-то пусть учтет на свой счет. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до скорых встреч. Кстати, они будут уже только в новом году, потому что у нас сейчас со следующей недели будут каникулы на 2 недели. Так что мы встретимся с вами только 11 января. Всего вам хорошего. И до встречи на передаче, на самом деле, на новом году. И с Новым годом вас!